говорит Радио Свобода. По данным проведенного расследования, сообщества в соцсетях, пропагандирующие московскую программу реновации, финансируются мэрией российской столицы.
Если вы посмотрите на бюджет города Москвы, который уже в дефиците глубоком находится, на пропаганду тратится все больше и больше денег.
Потребительские расходы россиян снизились до самого низкого за последние 5 лет уровня.
Россияне вернулись к режиму экономии за счет того, что просто реже посещали магазины.
Юрий Лужков хочет приехать в Грузию, несмотря на запрет грузинцев. Властей.
Когда он говорит, что все равно приедет в Грузию, это уже действительно вызывает впечатление провокации.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 16 мая. Итак, проект «Лапшеснималочная» опубликовал расследование о том, что сообщества, активно пропагандирующие в социальных сетях московскую программу реновации и агитирующие за снос хрущевок, финансируются мэрией Москвы. Участники этих групп, которые притворяются обычными москвичами, живущими в ужасающих условиях, на самом деле члены так называемых «молодежных палат», которым пообещали карьерный рост в правительстве Москвы. Авторы расследования выяснили, что некоторые активисты сообщества «За снос хрущевок» трудятся в ООО «Соседи», дочерней компании ОАО «Московские информационные технологии», принадлежащей Департаменту имущества Москвы. Главный вывод журналистов – мэрия обманывает москвичей за их же деньги. Один из авторов расследования Алексей Ковалев объяснил моей коллеге Любови Чижовой, почему его заинтересовала эта история.
Я за этим слежу не только как нормальный москвич, я 7 лет мэра Собянина, я еще и работал в городских изданиях, немногих оставшихся независимых от мэрии. И наблюдая за мэрией достаточно долго, это для меня совсем не стало сюрпризом, то, что они делают, потому что они этим занимаются достаточно давно. Как только вот Собянин был назначен вместо Лужкова, вместе с ним пришла его давняя соратница Анастасия Ракова, которая его заместитель, которая немедленно взялась за такую полную зачистку всей медиасферы, в том числе интернета. Они этим занимаются достаточно давно, последовательно, очень грубо, открыто. Так что тут никаких сюрпризов для меня тут не было.
Ну и как вот вы обнаружили всех этих персонажей, так или иначе связанных с этими всеми московскими технологиями, которые финансируются мэрией, которые сейчас активно, якобы от лица простых москвичей, агитируют в социальных сетях за снос хрущевок? Вот кто все эти люди, журналисты, пиарщики?
Тут есть один такой тонкий момент, что в этих группах действительно очень много людей, которые живут по-настоящему в скотских условиях. И до сих пор, несмотря на то, что 7 лет их мэрия полностью игнорировала, они пребывают в иллюзии, что хоть но в этот раз они точно им помогут, поэтому они в этих группах участвуют совершенно искренне. Но обнаружил я это очень просто, потому что, когда я вижу такие группы, я первым делом иду смотреть, кто в них пишет. И, естественно, первое, что я обнаружил, когда я увидел эту группу «За снос хрущевок», что пишут туда члены так называемого Центра молодежного парламентаризма. Это такой квази-государственный, квази-парламентский орган, который, конечно, никакого отношения к парламентаризму не имеет. Это такой способ вовлечения молодых людей как бы официально в гражданскую активность некую. На самом деле, это обнаружил не я, это обнаружил еще Леонид Волков, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального. Он еще в обществе защиты интернета это все фиксирует. Как я это обнаружил, я просто стал смотреть на людей, которые постят в паблик. Я обнаружил, что они так или иначе все связаны с этим. Они все, у них прямо всех профилях написано, что член молодежной палаты такого-то района. Чем они занимаются, эти члены этих молодежных палат? Они, в общем-то, выступают в роли таких живых ботов. То есть им там раздают задания, которые они выполняют, получают какие-то баллы на своем сайте. И в обмен они это делают как бы в обмен на обещание сделать карьеру в правительстве Москвы. Что вот будь активным гражданином, проявить какие-то мероприятия там у себя на районе, но на самом деле это мало кого интересует, эти мероприятия они делают для галочки. Единственное, зачем они по-настоящему нужны, это по команде озвучивать в соцсетях спущенные им инструкции по пропаганде всех инициатив мэрии.
Насколько эффективно они работают? Можете как-то это оценить, как профессиональный журналист? Зря ли на них мэрия деньги тратит?
Ну, блядь, с одной стороны, когда вот смотришь, и когда это было не было связано с такими вопросами, которые действительно многих москвичей беспокоят, потому что многие москвичи объективно живут в этих разваливающихся домах, живут там годами, они жили еще при Моссовете, потом жили при Гаврииле Попове, потом жили при Лужкове, сейчас живут при Собянине, и у них ничего не меняется. Они каждый раз они надеются, что что-то изменится, поэтому они в этом каждый раз с энтузиазмом участвуют. Но вообще предыдущие, конечно, все их эти выступления, этих промэрских, этих молодежных активистов, это все было очень смешно, потому что они очень нарочито просто действуют. Они все как попугаи просто повторяют написанные для них инструкции. И все это выглядит очень как бы глупо и нелепо. В этот раз я наблюдаю, что они имеют какой-то эффект, потому что они, представляясь этими жителями хрущевок, что самое смешное, если вы посмотрите на социальные сети этих молодежных парламентариев, то они все ведут такой очень образ жизни, который не предполагает жизни в разваливающейся хрущевке, так скажем. Если человек ездит на машине, которая стоит как квартира в хрущевке, то я думаю, что он может себе позволить себе более приличное жилье. Зачем это все делается? Ну, во-первых, дело в том, что Собянин, как и Путин, они живут в своем абсолютно изолированном мире, который они видят через глазами своих многочисленных помощников. Вот что им папочки на стол положат, их помощники, вот то они, поэтому они свою картину мира и строят. И это все делается не столько для того, чтобы москвичей в чем-то убедить, потому что москвичей, каждый, кто просто не вчера в интернете находится, он прекрасно понимает, кто все эти люди, которые пишут одинаковые сообщения с хэштегами и так далее. Все делается скорее по большей части для того, чтобы убедить самого Собянина, что вот он не какое-то волюнтаристское абсолютно решение принял, а что вот это его поддерживают жители. Вот видите, там из разных районов пишут «Спасибо, дорогой Сергей Семенович» и так далее. Тут есть элемент такой потемкинской деревни, которую строит Собянин, потому что как видит Собянин Москву, проезжая по ней на своем бронированном «Мерседесе» с мигалкой? Он видит только самый парадный фасад, который ему показывают, что вот, смотрите, и он этим гордится, конечно, потому что он видит, у него его Москва – это вот тот отрезок улицы Тверская, по которой он проезжает от мэрии до манежа, в котором проходит очередной урбанистический форум. Там, конечно, все очень красиво, все вылизано, везде указатели на разных языках, никаких луж и так далее. Остальные москвичи живут, и ему кажется, что так все, в Москве все классно. Потом он заходит в соцсети, он пишет твиттер, и тут же к нему в реплай набегает толпа этих всех глав муниципальных собраний, которые тоже ему поют словословие, дорогой Сергей Семенович, как мы этого давно ждали, это решение, какой вы мудрый и так далее. Он смотрит, вокруг него все отлично.
Деньги израсходованы не зря, в общем-то.
Да. Вот. Да. А этих людей, которые вокруг него все это устраивают, их интересует от этого только одно. Больше бюджетов на эти пропагандистские мероприятия. Если вы посмотрите на бюджет города Москвы, который уже в дефиците глубоком находится, на пропаганду тратится все больше и больше денег.
Это был один из авторов расследования, проведенного проектом «Лапшеснималочная», Алексей Ковалев. С ним беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Замоскворецком суде Москвы состоялся допрос последнего на сегодняшний день фигуранта так называемого «болотного дела» Дмитрия Бученкова. Он обвиняется в участии в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года в Москве. Бученков настаивает, что 5 лет назад на Болотной площади он не был, а ездил в это время к родителям в Нижний Новгород. Он уехал 5 мая, вернулся только 8-го. Защита Дмитрия Бученкова убеждена, что он привлекается к уголовной ответственности незаконно при очевидной непричастности к преступлению, а его преследование связано с общественной деятельностью Бученкова, который является политологом и активистом анархистского движения. Адвокат Илья Новиков рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой подробнее о сегодняшнем допросе и о том, почему, несмотря на алиби, дело Дмитрия Бученкова не закрывают.
Это дело сильно отличается от всех предыдущих болотных дел в том смысле, что по другим эпизодам этого дела, по более чем 30 человекам, в каждом случае не оспаривалось, что человек был на Болотной площади, речь шла только о том, бил он кого-то из полицейских или не бил, и насколько сильно бил. История Дмитрия Бученкова, она особенная. Его на этой площади не было. Сегодня он убедительно показал суду, ссылаясь не только на свои какие-то личные воспоминания и на показания своих близких. Понятно, что к этим вещам суд всегда относится с недоверием. Просто с самого начала, еще до того, как он был задержан, следствие получило оперативную справку с камер наблюдения за дорожным движением о том, что автомобиль Бученкова 5 мая 3 раза попал на камеру, когда двигался из Москвы в Нижний Новгород, и 8 мая 5 раз попал на камеру, когда двигался обратно. И он говорит, что вот смотрите, вот это ваши собственные материалы, которые подтверждают, что меня не было в Москве все эти дни. Следствие их проигнорировало, они не попали в обвинительное заключение. Они есть материалы дела, суд, безусловно, увидит, но заместитель генерального прокурора Грин, когда подписывал обвинительное заключение, он их, видимо, не видел и не имел в виду.
Зачем тогда нужно это дело? Почему нельзя было его закрыть?
потому что система не имеет заднего хода. Если следователь кого-то уже взял под арест, тем более, то выпустить его, значит, дать ему право на реабилитацию. Позор для мундира Следственного комитета, это Следственный комитет никогда не отпускает. Как получилось, что он вообще изначально попал туда? Все это дело строится на Витю. Был некий человек в темной одежде, в темном капюшоне, который натянут поверх кепки с козырьком, который действительно очень активно себя ведет. Он бьет полицейских, он распыляет газ, переворачивает туалетные кабинки. Было понятно, что этот человек, как и многие, кто попал на видеокадры и не был задержан сразу, что его будут искать. И вот они искали его почти 4 года. Никого, видимо, не нашли. И после этого нарисовалась оперативная справка о том, что возможно, этот человек, это анархист Дмитрий Боченков, который многократно засветился на видеозаписи других митингов. Потом сегодня рассказывал, что он был организатором митинга 1 мая 2012 года, то есть вся та переписка, которую сейчас следствие вытаскивает и говорит, что вот, смотрите, это он готовился к 6 мая, это он готовился к 1 мая. Та демонстрация очень хорошо документирована, мы это можем внятно показать. Поскольку искали человека с вытянутым лицом и тонкими чертами и носом с горбинкой, вот первый анархист, который попал под это описание Боченков, он был назначен этим человеком. Прошло две экспертизы. Первая экспертиза проводилась по паспортной фотографии 10-летней давности. При том, что Боченков полно фотографий в ВКонтакте, можно было взять любую, они зачем-то взяли старую, маленькую, низкого качества фото. Вторая экспертиза проводилась уже по хорошим фотографиям Боченкова, но по одной единственной видеозаписи, при том, что в деле их было 5. И сами эксперты, которые проводили, пишут, что нам очень сильно мешает провести эту экспертизу то, что это человек в капюшоне, то, что у него не видно ушей, то, что у него закрыта часть лица, лоб у него закрыт. Это все снижает качество опознания. И тем не менее, в деле были записи, когда человек без капюшона, без кепки, и они не пошли на экспертизу. То есть следствие проводило экспертизу заведомо муклюя с теми материалами, которые на нее передали. И как финальная точка, что позволяет мне совершенно уверенно говорить о том, что следствие к концу предварительного расследования уже понимало, что они взяли не того человека и сознательно саботировало действия защиты, это то, что более чем 10 ходатайств, которые мы с моей коллегой адвокатом Сидоркиным завели в последний день следствия, которые должны были быть обязательно рассмотрены, прежде чем дело пойдет в прокуратуру, рассмотрены не были. То есть не то, что нам в них отказали, сказать, что они неубедительны. Их просто не рассмотрели, вернули им по почте. Это абсолютно возмутительная история. Единственное до сих пор светлое пятно в ней – это то, что Боченкова освободили из-под стражи. Он сейчас находится под домашним арестом. И, по крайней мере, вот тот длительный летний процесс, он не будет для него настолько тяжелым, как он бывает для людей, которые под стражей, которые в этих клетках изнывают и в тазаках в июле, особенно в августе, ездят по всей Москве. Но все остальное пока что оптимизм не внушает. Ни в действиях следствия, ни в действиях прокуратуры. Про суд пока говорить не буду.
Вы сказали, что в марте Дмитрия перевели под домашний арест. Могли бы вы пояснить, какие сейчас у него условия?
Он живет в своей квартире в Апрелевке. Причем в этом есть даже комическая нота своеобразная. Наш ФСИН, он настолько там бедный или разоренный, не знаю, как правильно обозначить, что у него не хватает на всех содержащихся людей под домашним арестом браслетов. По нормальному порядку должен быть браслет, который цепляется на ногу или на руку, и который позволяет следить, что человек не выходит из дома. У Дмитрия этого браслета нет, на него не хватило. Но поскольку суд не решился, вот уже этот суд Замоскворецкий не решился все-таки окончательно перевести его под подписку, то сейчас на все заседания с ним ездит тетенька-офицер СИНа, которая, значит, вместе с ним на электричке вот сопровождает опасного бандита в Москву. При том, чтобы никак проконтролировать, что происходит вот между этими поездками, там ни в СИН, ни суд не могут, фактически тот режим, в котором он находится, соответствует подписке о невыезде и надлежащем поведении. Но поскольку перевести лицо под такую подписку – это ответственность, которую никто на себя не хочет брать, то они говорят, ну вроде как он под домашним арестом, да, ну вот пусть и будет дальше. Это мешает жить, естественно. Это мешает в том числе и готовить свою защиту. То есть, например, Дмитрий не может приехать ко мне в офис, это я вынужден ехать к нему домой и там с ним обсуждать. Но и за это спасибо, что называется, потому что большинство остальных подсудимых по болотному делу были по страже до самого конца.
Это был адвокат фигуранта болотного дела Дмитрия Боченкова Илья Новиков. С ним беседовала Наталья Джампаладова. Продолжаем программу «Время свободы». В апреле потребительские расходы российских семей упали до минимума для этого месяца за последние 5 лет. Об этом свидетельствуют итоги очередного мониторинга исследовательского холдинга «Рамир». Причем сокращение затронуло все группы населения, как с низкими доходами, так и с высокими. Рост частного потребления в стране, который наметился в январе-марте впервые с лета 2014 года, может теперь смениться новым его спадом. Слово экономическому обозревателю «Радио Свобода» Сергею Сининскому.
К уровню марта расходы россиян сократились сразу на 6,5%, а к уровню апреля прошлого года – почти на 5%. Мониторинг исследовательского холдинга «Рамир» основан на данных о потреблении 30 тысяч россиян, 11 тысяч семей, проживающих в 180 городах страны с численностью населения более 100 тысяч человек. Участники мониторинга сканируют штрих-коды купленных ими товаров, и данные эти в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования. В апреле традиционно наблюдается некоторое снижение потребительской активности начала года, отмечают эксперты РАМИР. Однако такого спада, как на этот раз, не было даже в апреле кризисного 2015-го. В итоге реальные, то есть с учетом инфляции, расходы российских потребителей оказались самыми низкими за последние 5 лет. Судя по тому, что размер среднего чека в течение месяца почти не изменился, потеряв менее 1%, можно говорить о том, что россияне вернулись к режиму экономии за счет того, что просто реже посещали магазины, заключают авторы исследования РАМИР. Но вспомним, за первый квартал общий частный спрос в стране впервые с лета 2014 года вырос на 1,4% к уровню четвертого квартала 2016 года. Для сравнения, с начала кризиса этот спрос устойчиво снижался, и к концу 2016 года его накопленный спад составил 12%, отмечается в очередном обзоре исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве. Один из его авторов – ведущий эксперт Центра развития Николай Кондрашов, гость нашей программы сегодня. Так что получается, едва наметившийся в первые 3 месяца года прирост потребительского спроса в стране теперь вновь сменился его спадом, в том числе и потому, что эффект влияния на спрос январской разовой выплаты пенсионерам по 5000 рублей теперь уже исчерпан. Николай Кондрашов.
Да, совершенно верно. Эффект пенсии, который выплатили разово в январе, как и ожидалось, временный. И мы так и предполагали, что вот несколько месяцев он будет оказывать стимулирующее воздействие на спрос населения. И сейчас, видимо, он как-то сходит на нет. Действительно, и в марте уже видно, что розничный товарооборот как-то ухудшил динамику. И в апреле, в данном РАМИРа, если они подтвердят статистику Росстата за апрель, действительно, вполне вероятно, что в апреле на фоне истощения эффекта от выплат пенсии потребление будет более слабым, то есть по уровню опустится ниже уровня марта.
По расчетам вашего института, реальная средняя зарплата в России с учетом и инфляции, и сезонности сегодня остается примерно на уровне декабря 2014-января 2015 годов, то есть примерно на 5% ниже, чем было в докризисном 2013 году. Более того, в последние месяцы ускорению ее постепенного роста весьма способствовала, так сказать, резко замедлившаяся в стране инфляция, которая в реальных доходах и учитывается. Но теперь, когда рост потребительских цен в стране уже замедлился до минимума в новейшей истории России, этот фактор будет оказывать росту реальных зарплат куда меньшую поддержку. По вашим прогнозам, реальные зарплаты в России смогут ли к концу 2017 года вернуться хотя бы на докризисные уровни, или еще не факт?
Я думаю, нет. Скорее, уровень средних зарплат, он как-то подтянется к уровню 2013 года. Скажем, сократится, разорится в 2 раза, это возможно, да, к концу года. Но то, что мы выйдем на уровень зарплат 2013 года, нет, это маловероятно. В принципе, даже дальнейшее повышение уровня зарплат в течение года – это достаточно смелое предположение. И для инфляции она, конечно, способствовала ранее повышению зарплат в реальном выражении, но не столь сильно. Прежде всего, все-таки динамика зарплат влияла на динамику именно номинальных зарплат. Но, повторюсь, к концу года мы не выйдем на уровень 2013 года.
Процентные ставки по потребительским кредитам в России постепенно снижаются, а сами объемы потребительского кредитования вновь начинают расти после глубокого спада в последние 2 года. Хотя примерно половина новых частных заемщиков, по данным кредитных бюро, используют значительную часть новых кредитов для платежей по старым или просто для их рефинансирования, так как процентные ставки упали. Но в целом фактор возобновление роста потребительского кредитования оказывает ли уже сколько-нибудь заметное влияние на общую динамику частного потребления в стране, как это было всего 3-4 года назад, или пока скорее нет, чем да?
Тот факт, что в последние 2 месяца потребительское кредитование перешло от снижения к небольшому росту, это, конечно, будет способствовать повышению потребительской активности, но это скорее поможет немножко поднять сам уровень, но в дальнейшем не будет оказывать на него сильное влияние на темп роста. И действительно, факторы потребительского кредитования и оказывают влияние на потребление, но действительно не столь большое из-за влияния перераспределения денег на выплаты процентных платежей и из-за того, что в принципе в дальнейшем увеличиваются процентные платежи. Поэтому как мощный фактор, перспективный фактор, я бы не стал его рассматривать. Хотя, конечно, определенное влияние он будет оказывать. На потребление все-таки больше будет влиять рост доходов, чем рост потреб кредитования.
В очередном обзоре Центра развития отмечается, что официальная зарплата россиян, по данным Росстата, составляет лишь около трети общих доходов населения. Что здесь имеется в виду?
Дело в том, что Росстат оценивает полную зарплату, то есть белую и скрытую, исходя из динамики расходов, а не доходов, потому что так оценить проще. Есть данные по расходам, они гораздо более прозрачные, гораздо более достоверные. И можно вычислить, скажем так, серые доходы, то есть которые не видно официально. Так вот, есть официальные доходы, о которых отчитываются организации, то есть официальная зарплата. И она составляет примерно треть от всех доходов, которые Росстат по своей методологии считает. Но при этом есть и теневая зарплата, серая зарплата, которую рассчитывают на основе балансового метода, когда суммируют все расходы, суммируют все известные доходы населения и остатком получают вот эту непонятно откуда берущиеся доходы, которые, собственно, записывают в скрытую зарплату.
И если судить по оценкам Росстата, именно эта официальная и номинальная зарплата демонстрирует рост в последние месяцы.
Если смотреть, что публикует Росстат в оперативных сборниках, то видно, что там оплата труда занимает 2/3 от всех доходов. Но эти 2/3 включают в себя вот эту скрытую составляющую, серую составляющую. Причем мы плохо знаем вообще, на самом деле, какая там динамика, потому что это все очень косвенно оценивается и так далее. Но если смотреть официальную зарплату по бухгалтерской отчетности, то у нее была в последние месяцы очень позитивная динамика. И вот эта официальная зарплата, она как раз составляет около трети от общих доходов населения по методологии Росстата. Скажем, в 2015 году это 20 триллионов и 48 триллионов рублей. Это было в 2015 году. Это официальная оплата труда.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий эксперт исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
С экспертом беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синин. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент Украины Петр Порошенко продлил санкции в отношении России, расширив при этом список попавших под ограничения лиц и организаций. Указ опубликован на сайте главы государства. В рамках расширения санкций на территории Украины, как следует из текста указа, будут заблокированы российские социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, а также сервисы Яндекса и Mail.ru групп. Всего под санкции попали более 1200 физических лиц и почти 500 российских компаний. Тверской суд Москвы оштрафовал координатора «Открытой России» Марию Баронову на 20 тысяч рублей по делу об акции «Надоел в Москве». Баронову признали виновной в нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. 2 мая ее доставляли в полицию для отдачи показаний. 29 апреля в десятках городов России прошли акции «Надоел». Баронова была заявителем акции в Москве. По всей стране были задержаны около 200 активистов. В Кремле отказались отвечать на вопрос журналиста Владимира Познера о том, предусмотрена ли в России уголовная ответственность за атеизм. По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Владимира Путина, вопрос телеведущего является риторическим и, цитата, «не входит в прерогативу Кремля». Владимир Познер в понедельник в эфире своей программы на Первом канале поинтересовался, не грозит ли ему уголовное преследование за то, что он атеист. Так Познер прокомментировал приговор видеоблогера блогеру Руслану Соколовскому, осужденному на 3,5 года условного лишения свободы за ловлю покемонов в храме и критику Русской Православной Церкви. Оглашая приговор блогеру, судья, в частности, заявила, что Соколовский отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда и таким образом якобы совершил преступление. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. По сообщениям в средствах массовой информации, бывший мэр Москвы Юрий Лужков собирается посетить Грузию, несмотря на внесение его в грузинский черный список невъездных лиц. Лужков знает о запрете, но намерен игнорировать его, поскольку, по его словам, приглашен на свадьбу. Возможная попытка Лужкова приехать в Грузию может спровоцировать политический скандал. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Один из лидеров парламентского большинства правящей партии «Грузинская мечта» Звиат Квачантирадзе заявил в интервью журналистам, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков уже не сможет приехать в Грузию, поскольку Министерство внутренних дел внесло бывшего московского градоначальника в список лиц, которым запрещено посещение страны. Тем самым депутат Квачантирадзе ответил на довольно жесткое заявление российского МИД. Внешнеполитическое ведомство России выразило возмущение тем, что официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Конец цитаты. Смоленская площадь рекомендует российским гражданам тщательно взвешивать все риски, связанные с посещением Грузии, где по-прежнему действует закон об оккупированных территориях. Именно этот закон, по мнению грузинских властей, и нарушил бывший мэр Москвы, когда совершенно неожиданно посетил Грузию вместе с супругой в составе туристической группы. Замминистра внутренних дел Шалваху Цишвили заявил, сообщая о внесении Юрия Лужкова в черный список, что тот неоднократно посещал Абхазию и Южную Осетию, хотя это запрещено грузинским законом. Кроме того, грузинские политики упрекают Юрия Михайловича в поддержке абхазского и юго-осетинского сепаратизма. В частности, один из ближайших соратников Михаила Саакашвили, активист оппозиционной партии «Единое национальное движение Нукзар Циклаури», посетовал в беседе со мной, что грузинские власти все-таки впустили в страну Лужкова, хотя бывший мэр, по утверждению оппозиционера, был одним из организаторов российской агрессии 2008 года, а после этнических чисток грузинского населения в Южной Осетии строил казармы для российских военных на месте сожженных дотла грузинских деревень. Это была цитата. Скандал в связи с визитом экс-мэра российской столицы был настолько громким, обвинения в адрес властей звучали столь часто, что правящая партия не могла не отреагировать. Хотя грузинское правительство кровно заинтересовано в том, чтобы туристический поток из России постоянно рос и явно опасается возобновления российских санкций, в том числе в сфере авиационного транспорта. Один из лидеров грузинской мечты, Георгий Вольский, даже напомнил, объясняя первоначальное нежелание властей объявлять Юрия Лужкова персоной нон-грата, что бывший градоначальник неоднократно противостоял Владимиру Путину. А Грузии он сделал много добра, в частности, восстановил историческую первую гимназию на центральном проспекте Руставели рядом с парламентом. Это здание почти полностью сгорело во время гражданской войны и было восстановлено за счет московского бюджета в 1995 году. Тем не менее, после долгих консультаций правительство Георгия Квирикашвили все-таки решилось пойти на жесткие меры в отношении экс-мэра, поскольку оппозиция даже угрожала акциями протеста, а сам Юрий Лужков, можно сказать, подлил масло в огонь. Будучи в Грузии и зная, какой громкий скандал вызвал его приезд, он заявил в интервью одному из каналов грузинского телевидения, что Абхазия и Южная Осетия – это независимые страны, а Грузии в будущем будет лучше без них. Конец цитаты. При этом Юрий Лужков неоднократно подчеркивал, что очень любит Грузию и грузинский народ. Политолог Георгий Нодье в интервью «Радио Свобода» так прокомментировал эти противоречивые высказывания.
Ну, любить Грузию, разные люди разные смысл складывают в то, чтобы любить Грузию. Возможно, он по-своему любит Грузию, в том смысле, что ему нравится грузинское гостеприимство, там нравится природа. Но ясно, что он не особенно уважает грузинское государство и грузинские законы. Это, видимо, не входит в его понятие «любить Грузию».
Еще больше вопросов в связи с неожиданным визитом непрошенного гостя вызвали некоторые детали самой туристической поездки. Примечательно, что Юрий Лужков не прилетел самолетом, а въехал в Грузию на машине через грузино-армянскую границу. Кроме того, он вместе с супругой посетил одну из православных церквей, где служит отец Серафим, неформальный лидер ассирийцев Грузии. Отец Серафим – один из немногих священнослужителей в мире, кто исполняет церковные песнопения на арамейском языке, языке Христа. Возможно, Юрия Лужкова и его супругу привлекло именно это обстоятельство. Уже после того, как чета Лужковых покинула Грузию, отца Серафима стали обвинять в недостаточном патриотизме и в том, что он якобы равнодушен к горькой судьбе грузин, которых уничтожили в ходе пятидневной войны в Южной Осетии. Отец Серафим был вынужден ответить, что авторы некоторых комментариев дискриминируют его по национальному признаку, и он готов прекратить служение в Грузинской Православной Церкви. То есть, вне зависимости от цели посещения Юрием Лужковым церкви, эта история вылилась в этнически и религиозно окрашенный конфликт. Самое интересное, что согласно заявлению бывшего мэра Москвы, он обязательно приедет в Грузию в сентябре, поскольку один из друзей пригласил его на свадьбу. Но если у Юрия Михайловича действительно есть такие планы, то попытка их осуществления может вылиться в очередной дипломатический скандал и привести к возобновлению российских санкций в отношении Грузии. Некоторые эксперты в Тбилиси уже всерьез подозревают, не в этом ли цель тщательной организации таких поездок, чтобы получить повод к возобновлению запрета на выполнение авиарейсов из России в Грузию, и эмбарго на грузинские товары, ведь в Москве по-прежнему очень недовольны продолжением курса на сближение Грузии с Европейским Союзом и НАТО. По мнению Георгия Нуди, то, что, несмотря на все, Юрий Лужков упорно стремится посетить Грузию уже через несколько месяцев, начинает походить на провокацию.
Но когда он говорит, что, несмотря на это, он все равно приедет в Грузию, это уже действительно вызывает вот такое некоторое впечатление провокации. То есть он хочет проверить грузинские власти на вшивость. Там они сказали что-то, но посмеют ли они не впустить Лужкова?
По всеобщему мнению, грузинские власти оказались перед очень неприятным выбором. Упоминание в заявлении МИД России поездок российских граждан в Грузию явно не случайно и действительно может свидетельствовать о готовности Москвы принять жесткие меры в случае дальнейшего применения закона об оккупированных территориях. Но если этот закон все-таки не будет применен к Юрию Лужкову, и он сможет вновь переехать в Грузию, в стране может разразиться политический кризис. Оппозиция получит новый весомый аргумент против правящей партии и правительства. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете Радио Свобода. Турецкое общество привыкает жить по новым религиозным правилам. Противники правящей партии «Справедливости и развития» президента Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняют власти в том, что они используют ислам в качестве удобного инструмента и распределяют финансовые ресурсы между своими сторонниками. В ответ те, кто поддерживает партию «Справедливости и развития», напоминают, что точно так же действовали предшественники партии Эрдогана. Более того, когда-то с давлением светского общества сталкивались те, кто демонстрировал свою религиозность. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Марина Сивальнева.
Принадлежность к правящей партии «Справедливости и развития» в Турции сейчас является одним из главных критериев успеха как в бизнесе, так и на госслужбе. Причем объем бизнеса не важен. По словам мелкого предпринимателя из Анталии Резы, который занимается ремонтом и строительством загородных домов, то, что он не состоит в рядах ПСР, стало серьезным препятствием для него в борьбе с конкурентами. В отличие от них, он не может получить кредит по льготным ставкам. По словам Резы, вступление в ВСР означает, что придется изменить образ жизни. Он должен стать более консервативным. Сторонники Эрдогана не употребляют алкоголь, по крайней мере публично, отличаются религиозностью и крайне сдержанно ведут себя в публичном пространстве. В соцсетях они делятся в основном материалами в поддержку партии. Религиозным должен быть не только сам бизнесмен, но и его семья. Лучше всего, если его супруга и взрослые дочери будут носить платок и ходить в закрытой одежде. Еще сложнее в бизнесе приходится сейчас крупным предпринимателям, которые борются за свою нишу на рынке. По словам бизнесмена Альпа, сейчас государственные контракты распределяются между членами ПСР, компании которых поделили между собой разные секторы экономики.
Попасть в этот избранный круг практически невозможно, каким бы серьезным ни был портфель твоей компании. Например, мой знакомый, владелец крупной строительной фирмы, пытался оказаться среди тех, кто получает государственные подряды. Ему удалось организовать встречу с узким кругом таких предпринимателей. Однако они ему прямо сказали: «Мы не будем брать тебя в партнеры, как бы ты ни старался, поскольку ты не входишь в ПСР».
Однако в некоторых случаях те, кто выигрывает государственные тендеры, обращаются к локальным компаниям. Как поясняет Альп, это происходит, когда на средства из федерального бюджета реализуются региональные проекты.
Существует система субподрядчиков, и тогда, например, в региональных проектах могут привлекаться местные производители, даже если они не входят в партию Эрдогана. Это нужно для того, чтобы максимально снизить себестоимость услуг и продукции, на которые заключен госконтракт. Ведь местная компания сделает все дешевле. Однако в таком случае получатели господрядов используют определенную тактику, позволяющую контролировать субподрядчика.
Преференции для сторонников ПСР ФСР существует не только в бизнесе, но и в государственных структурах и компаниях с государственным участием. В этой сфере важен не столько опыт работы, резюме или навыки, сколько политическая позиция. Те, кто уже работает в госструктурах, полицейские, преподаватели в школах и вузах, сотрудники муниципалитетов, сталкиваются с определенными правилами публичного поведения, существующими негласно. Сотрудники силовых структур, например, не заводят аккаунты в социальных сетях. Преподаватели, по словам доцента Буса, предпочитают не появляться в ночных клубах, не пить алкоголь вне дома и следить за тем, чтобы компрометирующие их посты не попадали в Facebook. Например, если кто-то хочет сделать селфи во время дружеского ужина дома у друзей, Буса и ее муж просят убрать весь алкоголь со стола. Под контролем ПСР система образования также меняется изнутри. Как рассказала Колин, американка, живущая в Стамбуле с мужем и сыном, правящая партия перестраивает систему образования, исходя из своих приоритетов. Например, сейчас изменился статус предмета культуры религии в школе.
Культуру религии включили в перечень предметов, по которым выпускники 8 классов сдают обязательные экзамены для поступления в лицей. Сейчас школьники сдают 4 обязательных предмета – турецкий язык, математику, естествознание и историю, а также 2 факультативных – иностранный язык и культуру, религия. Оценки по факультативным предметам лицеи могли и не учитывать, однако сейчас учебные заведения обязали принимать во внимание знания ислама. В первую очередь так поступают государственные лицеи и некоторые частные.
По словам Колин, в муниципальных школах больше времени уделяется изучению молитв, в частных, истории ислама.
Закон позволяет мне требовать освобождения моего ребенка от посещения этих занятий, благодаря тому, что в моем турецком удостоверении личности указано, что я христианка. Поскольку после вступления в брак в Турции я не принимала ислам и осталась католичкой. Я даже собиралась писать соответствующее заявление, но мой муж турок оказался категорически против. У него свой бизнес. Когда я рассказала о том, что мы можем избавить сына от изучения ислама, он сказал: «Даже не думай, ты напишешь заявление, а через пару недель ко мне придут из налоговой, и они обязательно что-нибудь найдут». Мы решили не рисковать и не ссориться с властями.
Как отмечает жительница Анкары Нургюль, власти используют ту форму религии, которая на самом деле не имеет прямого отношения к исламу.
ПСР использует религию в качестве удобного инструмента. Представители партии выдают нужную им информацию и называют ее канонами ислама, хотя на самом деле это не так. Вспомнить хотя бы первый шаг ПСР, когда она выиграла выборы. Тогда был отменен запрет на ношение платков в госучреждениях и учебных заведениях, который существовал 70 лет и был введен Ататюрком. Сейчас женщину в платке можно увидеть везде. Она может быть медсестрой, учительницей, сотрудницей муниципалитета. Раньше такого не было.
По мнению Нургюль, все эти действия направлены на то, чтобы изменить отношение общества к Мустафе Кемалю Ататюрку и основанной им Турецкой Республике. Например, сейчас распространяется информация о чернеющей памяти Ататюрка. Так был запущен слух о том, что у него были сексуальные отношения с собственной приемной дочерью Сабихой Гёкчен.
Турецкие власти делают все, чтобы официальные праздники, связанные с основанием республики и установленные Ататюрком, не отмечались на официальном уровне. Отменяются и демонстрации, и масштабные мероприятия, или власти находят предлоги, чтобы в них не участвовать. Кроме того, ссылаясь на траур из-за очередного взрыва на востоке страны, отменяют праздничные церемонии. Одновременно с этим растет число людей, которые заявляют, что ненавидят Ататюрка. Ему вменяют в вину то, что он совершил революцию, заставил женщин снять платок, а мужчин фески, заменил арабский алфавит на латинский. При этом ПСР эту ненависть стимулирует среди своих избирателей.
В то же время до прихода ПСР к власти с негативным отношением в обществе сталкивались как раз те, кто был религиозен, говорит Мираль, работающая в сфере обслуживания.
В то время я ходила на работу, на встречи с клиентами в платке, но через некоторое время я вынуждена была снять головной убор, поскольку он вызывал очень неприятную реакцию окружающих. Начиная с того, что клиенты спрашивали меня, почему я ношу платок, получаю ли я деньги от исламистов, и заканчивая случаем, когда меня окружили прохожие на одной из главных улиц города и начали кричать, что я недалекая и не уважаю современные законы Турции.
По словам Мираль, раньше в турецких школах изучение исламу уделялось меньше внимания. Кроме того, религиозность вызывала подозрения.
Если ты много говорил о религии, ты в глазах окружающих становился опасным фанатиком, который застрял в прошлом. Тогда быть религиозным означало быть плохим. Религиозных людей окружающие воспринимали как угрозу наследию Ататюрка, как тех, кто не хочет Турции как республики, что было несправедливо, потому что я и мои знакомые религиозные друзья были готовы защищать республику.
С жителями Турции беседовала наш корреспондент в этой стране Марина Сивальнева. Общественное вещание на Украине понемногу приобретает контуры. У него есть избранный руководитель, обсуждаются планы его реформирования. Первым мероприятием, которое начало проводить общественное вещание, неожиданно стало Евровидение этого года, финал которого состоялся 13 мая. Собеседники обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова, председатель наблюдательного совета общественного вещания Украины Татьяна Лебедева и журналист, один из создателей новой платформы общественного вещания Юрий Макаров.
На самом деле нужно объяснить суть. Согласитесь, потому что ведь в России тоже формально есть общественное телевидение, есть форма его взаимодействия с обществом, с государством, но мне кажется, все же то, что создается в Украине, это нечто совершенно другое, Татьяна, да, согласитесь?
Я согласна совершенно, мы много лет мечтали и делали какие-то шаги по созданию общественного телевидения, но, видимо, время не пришло. Был закон первый принят в 97 году, но он был такой очень рамочный и неконкретный, и несмотря на то, что много усилий прикладывалось, особенно вот в период после нашей оранжевой революции, как-то вот, наверное, не было таких вот революционной ситуации для создания, потому что что-то удерживало, и в том числе и энтузиастов создания общественного телевидения. И самым главным причиной, да, что удерживало, это было то, что очень мы боялись таких косметических изменений, очень боялись дискредитировать идею общественного созданием чего-то такого симулякра, да, как можно сказать, то есть чего-то похожего, но ни в коем случае по сути не общественного. А вот основные принципы общественного телевидения – это настолько важно, что лучше никакого, чем такое общественное телевидение, которое этим принципам не телевидение, радио, которое этим принципам не соответствует. Но вот сейчас, мне кажется, очень многое сошлось, страна изменилась, общество изменилось, власть немножко поняла тоже, как надо коммуницировать и как надо взаимодействовать, в том числе и с медиа. Мне кажется, сегодня уже можно говорить о том, что эта реформа, о которой мы так долго мечтали, вот она, наверное, прошла точку невозврата. То есть реально мы уже сделали какие-то очень важные шаги на пути создания именно настоящего общественного телевидения.
Юрий, вот национальная телерадиокомпания Украины, которая как бы сменяет общественное вещание, это же почти Останкино. Здания, огромные штаты. И вот возникает вопрос, а как все это, если это не государственное, а общественное, вообще привести к какому-то разумному знаменателю?
Подожди, кроме микроостанкина, есть еще и радио. Это три программы радио.
Да, и областные телерадиокомпании.
Плюс, да, плюс областные телерадиокомпании, у каждой из которых до сей секунды есть свой канал телевизионный и есть своя радиостанция. Я не знаю, где кто на каких частотах вещает. По-моему, в ФМе их не сильно так уже и есть, но они, тем не менее, существуют. Кроме того, это гигантский штат. Когда ты приходишь на наши микроостанкино, в небоскреб из Стилобат на Мельникова 42, то там недолго и заблудиться, потому что там гражданская оборона, там медпункт с тремя, по-моему, дежурящими то ли врачами, и сократить их нельзя. Когда я пришел 2 года назад на НТКУ, ну, еще даже не в штате, то на входе меня приятно удивило отсутствие шлагбаума. Шлагбаум был поднят. Все предыдущее время туда можно было заехать только по пробке, при том, что места было достаточно для парковки, вот тащить и не пущать. А вахтер сидит. И я спрашиваю тогдашнего замдиректора, а что этот парень делает в будке? Это же зарплата. Вот. Она говорит, мы не можем его уволить. Вот так. Это все существовало вот практически до этой секунды. И я думаю, что там, ну, в течение ближайшей недели начнется хоть что-то, что позволит как минимум рационализировать этот процесс, потому что до сих пор это все происходило в режиме фантасмагории. Следующим пунктом был, когда я пришел в качестве директора одного из объединений внутри телевидения. Я на государственном предприятии не работал вообще, с советских времен никогда. И когда мне принесли пачку документов на командировку, цена вопроса 3500 гривен, это, наверное, где-то там умножить на 3, да, если в рублях. Это было 0,5 сантиметра бумаг и 6 подписей, последняя из которых, или первая из которых, это генеральный директор НТКУ. И тут я понял, что нет, вот это все, это нужно огнеметом. Как очень микрохирургически, но тем не менее огнеметом.
Микрохирургически огнеметом это звучит. Ну, кстати, Татьяна, это же к вам вопрос, потому что наблюдательный совет общественного вещания должен надирать за этим, за бюджетом, да, смотреть, чтобы реально расходовались средства. А как за этим всем наблюдать, если такие огромные проблемы существуют уже на первом этапе?
Проблемы действительно огромные. Всегда наше государственное телевидение не умением, а числом славилась. Это гигантомания, этот размах, они совершенно не... Это количество не переходило в качество, к сожалению, никогда.
Это вы как-то так очень деликатно.
Я стараюсь. Положение обязывает, Юрий, да. Я не имею права на резкие высказывания, но первое и главное, о чем мы просили новую команду, когда мы объявляли конкурс, да, мы разработали такие условия, наши такие стратегические направления, которые мы видим необходимыми в первый год работы. Так вот, первое и главное – это безусловная оптимизация структуры. Тут очень важно, понимаете, не идти от бюджета к структуре, а, на мой взгляд, в общем-то, ровно наоборот. Сначала нужно определиться, что мы хотим построить, какие программы мы хотим показывать нашим украинским зрителям, нашему обществу, который главный заказчик телевидения и радио. Потом по этим программам, которые соответствуют миссии общественного телевидения, мы должны составить число людей, которые эти программы должны делать, уровень квалификации этих людей, уровень зарплат, достойных зарплат, которые эти люди должны получать. Минимизировать все совершенно организационные, Юрий прав, старший помощник, техника, секретарша, электрика и так далее и тому подобное. То есть убрать все лишнее. И от этого уже должен вырисоваться бюджет. Конечно, понятно, что лишних денег не будет. Будем работать, как всегда, по варианту С. То есть мало денег, мало времени, мало места. Но это должно быть минимально и оптимально в соответствии с нынешними возможностями вещателя. Такую задачу мы ставим новой команде, и я надеюсь, что им хватит менеджерской мудрости и продюсерского креатива для того, чтобы эту задачу решить.
Вы вообще верите в то, что можно таким образом, возвращаясь к вашему образу огнемета, создать структуру, которая будет вычленена из общей ткани бывшего государственного телевидения и радио?
Мне бы очень не хотелось выступать как члену команды нового председателя правления. Совершенно не хотелось бы с самого начала хамить. Потому что в этой структуре, при всем при том, при всем ее несовершенстве, при всей ее дремучести и при всей катастрофическом анахронизме, даже эстетике подачи, немало очень достойных людей, которые, по крайней мере, на протяжении последних 2 с чем-то лет сдавали кровь. Буквально сдавали кровь. То есть все, что выходило сейчас, до осени прошлого года, все делалось абсолютно на энтузиазме, на добром отношении и больше ни на чем. Телевидение, очевидно, как и радио, но телевидение в большей степени, а я это застал еще с прошлых времен, всегда существовало, как и очень многие другие государственные структуры, в 2 параллельных измерениях. Был официальный бюджет с этими крохотными ставочками и с всеми этими регламентами, и был серый поток денег. Когда чуть чернее, когда чуть светлее, он был всегда. Когда ты размещал правильную программу внешнего продюсера, продюсерской фирмы, получал налом и затыкал дырки. Это не обязательно ты их клал в карман. Это такой вот тип менеджмента. Да, это очень многих и в министерствах, и в ведомствах, и в госпредприятиях. Ты, у тебя начинает течь кран, ты достаешь из кармана свою собственную наличку, вроде как общак, да, и оно так существовало. И за последние там 2.5 года вот вся эта серятина прекратила. Я отвечаю. Я точно знаю, что никаких серых денег в этом организме не было. И, соответственно, все люди, которые там работали, исключительно за интерес. Давайте в каком-то таком вот очень... Ну, может быть, даже и советском стиле. А вот давайте попробуем. А вот давайте обща. От слова общественное. И это было... По-своему, в этом был невероятный кайф, когда ты понимал, что у тебя ничего нет, ни декораций. У тебя камера 1987 года. Там, правда, хорошая оптика, студийная камера. Вот это монстр, да? Вот она до сих пор работает. Когда у тебя... Ты не можешь себе позволить даже выслать машину за гостем, потому что у тебя нету этой машины, а если машина есть, то нету на нее бензина. А если есть бензин, то... Водитель ушел в глубокое странствие астралом, потому что ему не платят денег. И так работало все. Так что в этом смысле... И я, конечно, никогда не скажу, кто. Ну, вот, скажем, одна из барышень, с которой я работал, мы вот до последнего времени выпускали программу, которая, может быть, возобновится, ток-шоу. И наш продюсер, ее забирала скорая, на предмет переутомления, прошу прощения. Вот переутомление. Она получала какие-то неприличные копейки. И так вот оно работало. Я, конечно, очень надеюсь, что не надо будет предпринимать таких экстремальных усилий. Но то, что такое в принципе возможно, вот просто на хорошем отношении, вот просто из добрых побуждений. Я уверен, что некоторое время это еще будет работать. А дальше надо проверить, как запустится нормальный протокол, да?
С председателем наблюдательного совета общественного вещания Украины Татьяной Лебедевой и одним из создателей новой платформы общественного вещания Юрием Макаровым беседовал Виталий Портников. И в завершении о печальной новости стало известно о кончине советского, а потом американского актера и режиссера Олега Видова. Видов начал сниматься в кино в 1960 году еще до поступления в ВГИК. Позже стал одним из самых популярных актеров своего поколения. Он сыграл главные роли в фильмах «Всадник без головы», «Москва, любовь моя», снимался у известных режиссеров, в том числе в фильме «Ватерлоу» Сергея Бондарчука. Зрителям он также хорошо запомнился по роли офицера милиции в комедии «Джентльмены удачи». В 1985 году Видов переехал в США и стал работать в Голливуде, где его партнерами были Арнольд Шварценеггер, Микки Рурк, Уоррен Битти. Олег Видов был гостем программы Игоря Померанцева «Русские в Голливуде», фрагмент которой мы предлагаем вашему вниманию.
О своем голливудском опыте рассказывает Олег Видов.
Ну, Голливуд. Голливуд – понятие такое. В Голливуд хорошо приезжать, когда у тебя фильм, который только что показали, или который вышел на «Оскара». Это идеальное время для актера появиться в Голливуде и получить работу. У меня произошло так, что я попал в междувремени. Тяжело было в том, что, скажем, в начале мне предложили роль в одном фильме, главную роль. Но в этой роли такая злоба к России совершенно неоправданная. Я, в общем-то, отказался от этой роли, то есть отказался от большого шанса для себя. Началась моя работа, в основном работа над языком. Потому что когда у тебя нет английского языка, то, естественно, ты не можешь играть на английском языке. Для того, чтобы выучиться говорить на языке, тебе необходимо где-то около, по крайней мере, несколько лет.
Олег, а вам помогла в Голливуде ваша классическая русская внешность?
Моя классическая русская внешность не помогла. Потому что в этот момент, когда я приехал, это все-таки была холодная война. И отношение к России было очень напряженное. Много лет были использованы, в общем, в основном стереотипы русских характеров, которые сложились здесь. Тупой, здоровый идиот-начальник или же мерзавец-КГБшник или полный идиот. Вот эти три. который я никак не вписывался. Тем более мне говорили, что я на русского не похож совершенно.
Олег, у вас есть уже два опыта, киноопыта, советский и американский. Это два разных опыта, по-вашему?
Это два разных опыта. Во-первых, ты, когда снимаешься на родном языке, это совершенно другое. Ты как рыба в воде. Когда ты, скажем, не очень владеешь языком в самом начале, то это очень сложно. Потом огромная конкуренция здесь. Эта профессия считается элитной, и люди, в общем-то, приезжают. Они, так сказать, гонятся за этой жар-птицей.
Вам нравится сниматься в американских фильмах?
Мне нравится сниматься во всех фильмах. Здесь же тебя не знают. Значит, ты начинаешь буквально с нуля, и ты должен доказать, что ты, в общем-то, хороший актер, и ты на уровне, скажем, больших актеров. Но я был очень рад, когда, скажем, во время съемки я снимался в Сан-Франциско в фильме «Заключенный во времени». Я играл русского художника. И вдруг я во время сцены, я провожу сцену, вдруг вся группа начала аплодировать. Это была моя победа, это был мой прорыв.
Это был фрагмент программы Игоря Померанцева «Русские в Голливуде», в которой участвовал Олег Видов. Олег Видов скончался в Калифорнии на 73-м году жизни. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 16 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.